ситуация прямо противоположная. Тут, в общем-то, силы, конечно, требуется потратить, Ну, все равно пришли на спецкурс, ладно, уж потратим силы, да? А с другой стороны, моральное удовлетворение, когда значит, понимаешь, что же это за штука такая и что с ней можно делать, оно вообще, я говорю, очень серьезное. То есть красивая концепция весьма. Вот. Но давайте начнем на самом деле не с нее, давайте начнем с небольшой разминочки. Значит, для разминочки я вам покажу, что можно, в принципе, делать с помощью лексических замыканий. Если это сейчас показать, то дальше будет немножко проще воспринимать то, что будет. Да? Итак, вот я сейчас сделаю хитрую вещь. Значит, я буду уже писать на схеме сразу, да, не на листе, то есть использовать схемовский синтаксис. Вот, значит, в схеме вместо вот этой формы define, которая была в листе, да, здесь есть форма define. То есть вот не из двух слов, а из одного слова, просто define. И она немножко имеет другой синтаксис. Она выглядит вот так вот. То есть вот то, что было близко к дефункции, да, вот это вот, имя функции, список параметров, а дальше форма вычисляемая, да? Define схема выглядит вот так. Параметры и дальше форма. Вся разница. Больше ничем не отличается. То есть немножко другой синтаксис. Вот это вот имя функции вносится внутрь этого самого. Внутрь списка, да? То есть это дело выглядит более похоже на то, как оно будет вызываться, да? Ну и еще надо знать вот что. Define умеет определять не только новые функции, но и что-то вроде глобальных переменных. Дело в том, что если в Lisp у нас изначально можно присваивать любому символу, да? То есть вот взяли сетку и сделали, вот, и все нормально. Здесь есть такое понятие, как символ, с которым не связан location, то есть символ, с которым, грубо говоря, не связана никакая ячейка вообще, то есть он не умеет ничего запоминать. Чтобы символ научить запоминать, нужно сделать, например, вот так, define x, ну и там какое-нибудь значение ему задать, исходное, да? Вот, то есть просто вот имя символа, тут уже не список, а просто символ, да, и значение ему задали. Это как будто мы ввели что-то вроде локальной переменной, да? Получается вот как. После этого мы можем сделать set в схеме, опять же, вот вместо set-ку в Lisp, в схеме set с восклицательным знаком. Вот после этого можем сделать set x, там, 25, допустим, да? Вот. Если бы мы вот этого define не сделали, то вот это выдало бы ошибку. Потому что x еще у нас не стал переменной вообще. Да? Ну вот, хитрость такая есть в схеме. Кстати, это не все, не все реализации поддерживают такую хитрость, но вот такая хитрость есть, в большинстве реализации вы с этим столкнетесь. Вот. Ну, синтаксические вещи более-менее, так сказать, понятны, да? Вот. Нам еще, на самом деле, сегодня понадобится еще парочка вещей из схемы. Может быть, даже не парочка, но остальные вспомним по ходу. Давайте я еще скажу, что у нас с вами в схеме есть функция, точнее говоря, функционал map. Да? Map. Здесь я ничего не буду говорить. Это то же самое, что map-car в Lisp'е. Просто называется по-другому. То есть в Lisp называется MapCar, в схеме map, просто map. Вот. И есть такая же точно штука forEach. Но чем она отличается? Не собирает она никакой новый список. Она просто вызывает функцию ради побочного эффекта. То есть у нее тоже первый аргумент функция, второй и последующие это списки этих самых, да? Что она делает? Она просто эту функцию вызывает на соответствующих аргументах, на первых, вторых, третьих, четвертых элементах списков. Да? Но ради побочного эффекта. То есть не возвращает она ничего, вот этот forEach. Она не собирает список, в отличие от map, который собирает список из результатов. forEach не собирает список из результатов. Да? Просто не возвращает ничего. Функция вызывает ради побочного эффекта. Это, кстати, еще раз вопрос о том, какой Lisp и схемы, и вообще все эти, так сказать, функциональные языки. Да никак. Вот. Зато просто язык хороший, если вы не воспринимаете это функционально. Ну, скажем так, хороший, нехороший, интересный, по меньшей мере. Вот, значит, ну вот теперь, введя это замечание, давайте я покажу, что бывает с лексическими замыканиями. Сразу скажу, что вот то, что я сейчас покажу, оно абсолютно одинаково, что в схеме, что в Lisp'е. Вот это свойство лексических замыканий, оно, так сказать, является обязательным для любого Lisp'а. Я знаю, среди современных диалектов Lisp единственное исключение, да, это E-Lisp имени Столмана, на котором написан Emacs. Собственно, редактор Emacs, да, является интерпретатором Lisp на самом деле. Вот, так вот там динамическое связывание, там нет лексических замыканий. Но Для редактора текстов этого оказалось достаточно.
Ну, да, как я понял, что наша проблема полный рост, соответственно, как это все не здорово, на самом деле, успокоено на вымахе.
Ну, ничего, да, значит, живет, тем не менее, зараза, как. Вот, но в остальных лиспах во всех фактические вещи есть.
Итак, вот я пишу такую штуку, значит, define. Вот, и я веду переменную, funPair. Да, funPair. Значит, сейчас у меня в результате выполнения вот этого дела, я сейчас там некую форму напишу, в результате выполнения этого дела у меня с символом funPair будет связано значение, очень хитрое, это будет точечная пара, у которой в каре некая функция, в кадере некая функция. Просто мне нужны две функции сейчас. Да? Просто чтобы не удивлялись, что сейчас получится. Лев. Ввожу локальную переменную и хочу, чтобы она была нулем. И все, мне больше локальных переменных не нужно. Лет у нас что в лиспе, что в схеме абсолютно одинаковые. Вот. И это у меня получается локальная, лексически связанная переменная. Начальное значение у нее 0. Да? А вот теперь я делаю так. Конс. Да? И вот я создаю эти две функции обещанные. Первая функция. Ну, напоминаю, что в схеме у нас все вычисляется, в том числе лямбда списки вычисляются, в отличие от common list. Соответственно, вот этот вот монстр решетка с апострофом мне здесь не нужен, да? Я просто пишу лямбда и все. Получается у меня безымянная функция в результате вычисления лямбда списка. Значит, первая функция у меня будет, как бы это сказать, reset. То есть вернуть в переменной n значение 0, если оно куда-то изменилось. Да? Я так напишу комментарий, это у нас такой ресет. А вторая функция у меня будет. Тоже без аргументов, зачем мне аргументы? Да? Set с восклицательным знаком n плюс n1. Вот. Значит, это я сделал set. А значением этой функции будет новая n. Дело в том, что set, в отличие от lisp, где ссылку возвращает значение, set в схеме значения не возвращает. Вот. Значением этого дела у меня будет n. То есть у меня здесь получилось две формы. Вот раз форма, и вот два форма. Это то, что я говорил. В функции может быть список из скольких угодно форм. Результат функции является результатом вычисления последней формы. В данном случае это будет просто вот n. Да? Хлоп. Это я конс закрыл, это я лет закрыл, это я дефайн закрыл. Что у меня получилось? Вот эту функцию я назову, как условно говоря, что это место. Значит, у меня получилось, что с funPair связана точечная пара. Да? В каре этой точечной пары лежит вот эта функция, условно говоря, reset. Да? В кдр точечной пары лежит вот эта функция, условно говоря, next. Да? И теперь я с ней могу поэкспериментировать. Что я буду делать? Я беру интерпретатор, интерактивный интерпретатор. Да? Скармливаю ему всю вот эту конструкцию, чтобы у меня с funPair стала связана вот эта вот точечная пара, как я сказал. И теперь начинаю точечную пару использовать у меня приглашение к входу, допустим, да? Я говорю так, а ну-ка, кдр. Funpair. Почему две скобки? Потому что я хочу, чтобы у меня вычислился car funpair, да? Эта штука возвращает функцию, и я к этой же функции еще и обращаюсь. Да? В схеме так можно. В лиспе бы это не прокатило, потому что там первый элемент формы не вычисляется. Первый элемент формы в лиспе хитрый. В схеме он просто вычисляется. Ну, опять же, если только он не является хитрым, да? Некоторые не вычисляются. Например, какой-нибудь конт, если в начале формы, то он не вычисляется. Естественно, да, потому что спецформа. А вот если там все что угодно такое, не являющееся хитрым символом, если по-научному говорить синтаксически связанным символом, такая вот, или символом, задающим особый синтаксис, то вот все остальное просто первый элемент вычисляет. То есть у меня форма из одного элемента. Элементом является вот этот список, который, в свою очередь, является обращением к функции КДР, которая вычленяет что? Вторую функцию, да, то есть вот эту функцию, грубо говоря. Что я увижу? Я увижу единицу. А я еще раз то же самое сделаю. ПДР, фан ПР. И увижу двойку. Да? А я еще раз сделаю. КДР, фан ПР. И увижу тройку. И так далее. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Каждый раз, когда я вызываю вот эту функцию, которая у меня вот в КДР, фан ПР лежит, она возвращает следующее последовательное значение. Что это показывает? Что вот этот вот лексический контекст. Лексический контекст у меня здесь состоял всего лишь из одной переменной. То есть эта табличка из одной строки получается. N и 0 исходно. Вот эта вот конструкция в памяти, она не дублируется, не возникает, так сказать, новых ее экземпляров, ничего. Она вот как сформировались вот эти функции, да? В момент их формирования существовал вот такой лексический контекст. Он, физический лексический контекст, так и остается с ними обеими связан. Да? Я могу вызвать, продолжить, да, могу вот эту вот функцию первую вызвать, да, вот эту, которая у меня reset. Возьму и скажу car fun pair. Она ничего не вычисляет. Set у нас не имеет значения, соответственно, вся она вместе тоже не имеет значения. В схеме так бывает. В принципе, не бывает, в схеме бывает. Но теперь у меня получился reset. То есть следующий вызов. Вот этот вот ktr fun pair. Мне выдаст снова единичку. У меня reset случился. Снова КДР фанпэр, двойка. Снова КДР фанпэр, тройка, четверка и так далее. То есть получился у меня на самом деле, так вот, если на это посмотреть, как будто бы объект с двумя методами. Один метод. Вот эта штука reset, второй метод, вот эта штука nest. Когда может такой объект понадобиться? Да часто вообще-то это самое, как это, sequential, да? Секвенсор, или как это правильно сказать, да, то есть объект, который выдает последовательные номера. В принципе, ну как счетчик, не совсем счетчик, счетчик это который считает. Счетчик в себе накапливает значение, мы его используем. То есть, в принципе, по сути, это то же самое, да. Но, грубо говоря, к счетчику можно обратиться, узнать, сколько в нем, не увеличивая его. А к секвенсору нельзя так обратиться, у него такого способа использования нет. Секвенсор, у него другой способ использования, то есть мы к нему обращаемся, он дает следующее число каждый раз. Каждый раз новое. То есть здесь вот нет метода get. Да? Вот. Ну вот интересная такая штука. Да? То есть вот лексические контексты можно делать так. Вот. Давайте теперь посмотрим, грубо говоря, что у нас дальше на сегодня. То есть это на самом деле как? Это фокус, который, вот то, что я сейчас показал, некий фокус, который позволяет лучше понять, что такое лексический контекст. То есть обратите внимание, что обе эти функции связаны с одним и тем же лексическим контекстом, потому что они в нем, да, обе, грубо говоря, создавались, когда он был активен. Да? Это означает, что вот этих вот не два экземпляра для каждой из них отдельно, а один экземпляр общий для них обеих. Да? То есть действительно сохранен лексический контекст, он вот существует как отдельная реальность, и связан с обеими вот этими функциями, которые возникли в том время, когда этот контекст был активен. Ну, вот. То есть такая вот хитрая штука. Да. Так, ну а теперь, собственно говоря, к теме. Значит, что такое континуация? Это то, что я хотел рассказать сегодня, да, в качестве основной темы. Континуация – это последовательность действий, которое осталось выполнить до завершения вычислений. Непонятно, да? Вот у нас есть какие-то вычисления, вот они работают, да? То есть мы производим вычисления. Наверняка у нас есть головная функция, да? В языке C это функция main. В Lisp это можно все что угодно, да? Какая-то функция, которую вот мы ее воспринимаем как главную функцию программы. То есть, грубо говоря, вот аналог функции main, да? Тот
собственно говоря, все вычисления программ можно приблизительно представлять как. Ну вот что осталось сделать до того момента, как закончится вот эта головная функция. Да? Изначально что? Ну вот мы только-только подходим, значит, вычисления программы, что значит? Осталось начать и кончить, да, пардон. То есть взять эту самую головную функцию, вызвать ее там для какого-то аргумента или без аргументов, в зависимости от того, как она написана, да? И вот это, собственно, и есть действие, которое осталось выполнить. Дальше мы начинаем работу, да? Что значит мы начали работу? Ну, значит, мы, наверное, все-таки вошли в тело этой функции, но еще не начали ее вычислять. Что у нас осталось до того, как мы закончим вычисление? Вычислить первую форму головной функции, вторую форму головной функции, третью форму головной функции, четвертую форму головной функции, сколько их там есть. И на этом все кончится. Дальше, допустим, первая форма головной функции, да, допустим, первая форма головной функции, это что-нибудь такое, да? Вот. Мы приступаем к ее вычислению, да? А, ну и там понятно, что, значит, для наглядности стоят последующие формы головной функции, сколько их там, да? Значит, на следующем шаге что мы можем сказать, что у нас осталось вычислить? Если мы уже вошли внутрь вот вычисления этой формы. Следующим шагом у нас такое продолжение будет. Осталось вычислить вот это вот, как единое целое. Потом присвоить полученное значение x, а еще потом вычислить вот оставшиеся формы. Да? В следующий момент мы входим внутрь вот этого. Если мы вошли внутрь вот этого, да, то что еще осталось вычислить? Осталось вычислить вот это. Да? Потом прибавить к нему единицу, точнее его прибавить к единице. Потом полученное значение присвоить x и вычислять остальные формы. Да? Это следующая континуация, грубо говоря, следующее продолжение у нас. Да? Дальше. Вот мы приступаем к вычислению вот этого дела. Что теперь у нас осталось для того, чтобы, да, ну как, взять 3, взять 5, перемножить их, результат прибавить к единице, результат загнать в x, а после этого вычислить вот оставшиеся формы. Это континуация такая, да? Теперь, наконец-то, у нас континуация начинает схлопываться, это она все больше и больше становилась, да, по мере того, как мы внутрь подвязали, да? Теперь у нас все-таки вот 3 и 5 перемножить, это элементарное действие, да? Мы его делаем, и у нас остается что? Остается взять число 15, к нему прибавить единицу, результат загнать в x. И дальше вычислить оставшиеся формы. Ну, взять 15, прибавить единицу, это тоже элементарное действие. Что у нас после этого остается? Взять число 16, загнать его в x, вычислить оставшиеся формы. Теперь загнать число 16 в x, это тоже элементарное действие. Загнали 16 в x, осталось что? Осталось вычислить оставшиеся формы. Все. Вот теперь очередная континуация, это вычислить оставшиеся формы. То есть получается так, что мы вычисления производим по элементарным шагам неким, да? Каждый элементарный шаг это переход от континуации к континуации, да? Взяли одну континуацию, сделали элементарный шаг, из нее получилась другая континуация. На один элементарный шаг меньше. Да? При этом физическое представление этой континуации вообще может быть больше. Да? Почему? Потому что по мере того, что мы влезали внутрь функции, там оно все раздувалось и раздувалось, мы это видели. Да? Вот. Ну и так далее. То есть, что такое еще раз континуация? Это набор всех действий, которые осталось сделать до завершения вычислений. Да? То есть, что нам еще осталось сделать, что мы еще не сделали, да? Вот сейчас мы выполним все действия, которые входят в континуацию, и у нас вычисление на этом закончится. То есть, вот примерно такая идеология, философия, я не знаю, как хотите, назовите. Вот. И вот теперь, значит, язык-схема. Один из немногих языков, в котором континуация является объектом первого класса. Что значит объектом первого класса? Значит, с ней можно работать.
Ее можно передавать в функции, ее можно присваивать переменным, ну и так далее. Ее можно возвращать из функций, да, континуацию как целое. Да? Вот. Как же это делается? Значит, есть функция хитрая, встроенная в язык схему. Называется она очень длинно. Значит, полное название этой функции call with current continuation. Давайте я это напишу. Такая вот оглобля. Да? Ну, понятно, что программисты люди ленивые. Вот такое они не пишут. Да? Слишком длинно. Поэтому везде, где вы, так сказать, будете читать там, допустим, тексты, посвященные этому делу, или будете читать программу, написанную с использованием этого дела, вы увидите совсем другое имя. Call CC. Слэш может входить в схеме и в листе в состав идентификаторов. Так же, как и тире. И проблем с этим, да? Вот, то есть call CC. Call это current continuation. То есть current continuation сократили до двух букв. Да? Вот. Как правило, интерпретаторы схемы и компиляторы, естественно, тоже поддерживают оба имени, но, как правило, те, кто пишут, используют второе имя. Оно как-то покороче. Да? Как-то оно покороче и поприятнее. Самое интересное, что некоторые интерпретаторы когда-то не поддерживают. Да? Понятно, что первое, что делают программисты, define call CC, call with current continuation. До свидания. Да? Ты не поддерживаешь, а я тебя заставлю. Вот. Значит, что эта штука делает? Call CC – это функция от одного аргумента. От одного аргумента. Этим аргументом должна быть функция. То есть call CC – это такой функционал, да? То есть функция, принимающая на вход функцию. Причем эта функция тоже должна быть функцией от одного аргумента. То есть вот. Это должна быть функция от одного аргумента. Что делает call CC? Call CC вызывает функцию f. Вызывает функцию f. Подав ей в качестве единственного аргумента вот этот самый страшный объект континуации. То есть некий объект, который так идеологически, семантически представляет собой последовательность всех действий, которые остались отсюда и до окончания работы. Вот от этого момента и до окончания работы. Что осталось вычислить, какой последовательности? Вот что такое континуация. Так вот, будет вызвана функция f, а аргументом ей дадут континуацию. Но обычно понятно, что в таких случаях не f вызывают, а какую-нибудь лямбду тут пишут, то есть безымянную функцию используют, да? Но как бы это не факт, то есть можно функции дать им, никаких проблем. Как дальше все это происходит? Так, все записались, да? Окей, ну, кто не записался, можете потом. Ой-ё, зря вы номера не ставили, ну ладно. Так, может, не будете сейчас тратить время на перенумерацию, что что-нибудь упустите? Я сам перенумерую. Ну ладно. Так, значит, как это дело вычисляется? Ну, в принципе, если вот call CC вызывает функцию f, а функция f такая, что она вот что-то возвращает, да? То есть успевает доработать, грубо говоря, до конца. Сейчас скажу, почему она может не успеть доработать. Скорее всего, не успеет в большинстве случаев. Но если она все-таки успевает доработать до конца, то вот вся эта форма call CC возвращает то, что вернула функция f. Здесь как раз ничего особо сверхъестественного нет. Но есть один, как говорят, момент. Да? Внутри функции f доступен вот этот самый страшенный объект, континуация. Что с этим объектом можно сделать? А с этим объектом, можно сделать очень хитрую вещь. Его можно сам по себе тоже вызвать как функцию одного аргумента.
То есть вот тот объект континуации, который вот дали этой функции f в качестве аргумента, его тоже можно вызвать как функцию одного аргумента. И этот вызов приведет к тому, что форма вот эта call cc от f немедленно вернет управление ровно в том месте, в котором это было, да? В котором она была вызвана. Она вернет управление и в качестве значения вернет ровно то, что подали континуации как функции в качестве аргумента. Ничего. Это можно сделать после того, как она уже один раз вернула управление. Вот это самое интересное. То есть она уже отработала. Уже давно вернула управление. Давно все бульё поросло, там, значит, подернулось пеплом и все такое прочее. Тут мы вспоминаем, о, у нас тут прикопана континуация где-то за углом. Раз, взяли, дергали ее и восстановили последовательность действий, которая осталась до конца вычислений. И эта последовательность проходится еще раз. Да? Но уже с новым значением, которое вернуло call cc. Значит, достаточно простая иллюстрация этого дела. Следите за руками, что называется. Значит, DFM store. Значит, вот этой переменной store я ее буду использовать для хранения континуации. Вот, грубо говоря, я хочу континуацию прикопать за угол. Да? Вот за угол у меня будет переменная store. Для начала я ей дам значение false, а число. Надо какое-то значение дать. Обычно вот в риске используют пустой список, а в схеме используют значение ложь. Да? Господа, это у кого еще мобильники не в виброрежиме, пожалуйста, переведите их в виброрежим. Вот. Я не прошу их выключать. Пусть трясутся на здоровье. Да? Но об этом знать будете только вы. Так, значит, define store, понятно. Теперь я определю таки функцию f. Define, значит, f от r. Да? Так, господа, кто пришел сюда слушать спецкурс, слушайте спецкурс, да? Трепаться здесь не надо. Я вас очень хорошо слышу, смею вас заверить. Вы не можете говорить настолько тихо, чтобы я вас не услышал. Это невозможно, здесь хорошая акустика. Это чисто физически невозможно. Да? Итак, define f от аргумента. Функция от аргумента. Да? Взяли, посмотрели на это дело. Да? Что она будет делать? Она будет делать два действия. Первое, вот этот аргумент, это будет континуация потом, потому что я эту функцию f скоплю call cc на вход. Да? Вот этот аргумент нужно закопать в store. Да? Ну, вот так и сделаем. Set. Да? Store. Вот, а вернуть строчку simple. Просто строковую константу вот, со словом simple. Так. Всех закрыл, да, всех закрыл. Это как раз последняя скобка. Вот у меня функция arc. Она аргумент свой закапывает в этот самый store, а возвращает simple. Ну, теперь я, собственно говоря, готов устраивать демонстрацию. Да? Демонстрация будет такая. Let x call cc f. Закрыли эти две скобки. Вот. То есть я вычисляю форму let, в которой будет локальная переменная одна, вот эта x. А делать форму let будет очень простую вещь. Она будет печатать на стандартный вывод, список из трех вот этих иксов, да? Right, list, x, x, x. Ну, три икса просто, да? Так, закрыли. Вот закрыл я эту скобку. Ну, понятно, допустим, это был этот самый, как это, командный интерпретатор, в смысле, схемовский интерпретатор интерактивный. Вот я раз, закрыл эту скобку. Что мне печатает интерпретатор? Ну, он мне печатает три раза слово simple. Да? То есть, что у меня здесь произошло? Ну, я, то есть, увижу вот это, да?
Simple. А я в скобках, извините, конечно, да? Simple. Да? То есть вот напечатано это будет. Ну, вроде все понятно, да? То есть вот call CC, ну что? Ну, да, вызвало, call CC вызвало функцию F. Функция F вернула вот это simple, то есть с X-ом связан simple. Получилось раз simple, два simple, три simple из них список. Список напечатать. Закончить на этом, да? Все, вот он напечатанный список, все хорошо. Но есть один эффект, да? Функция F, прежде чем вернуть значение simple, она вот здесь вот, вот там, где она была вызвана, то есть на момент вот этот вот, перед вызовом call CC, а вот континуацию, которую ей call CC отдала, да? Она ее закопала за угол. То есть теперь у меня вот после вот этого вот списочек-то я увидел, да? То есть списочек мне напечатал. И вроде бы завершилось выполнение всего этого дела. Да? То есть вот у меня была головная форма, да, то есть главная, грубо говоря, вот то, что, то, с чего все начинается. И все уже вроде бы, да, то есть она отработала, ее больше нету, она кончилась, все замечательно. Но вот переменная store связана с континуацией взятой, грубо говоря, вот здесь. Да? То есть это у меня снова я беру тот же самый интерпретатор. Да? И мы с вами говорили, что континуацию можно вызвать как функцию одного аргумента. Что я и делаю? И вот это вроде бы, которое уже давно отработало, уже кончилось, уже все. Получается некий такой хрест, и с этого момента продолжается выполнение. Только единственное, что x в этот раз получает другое значение, потому что call CC вот здесь, как будто вот эта форма вернула вот это вот. В результате x в этот раз оказывается связан со словом complicated. Список из трех слов complicated, печать этого списка. То есть результатом вот этого будет что? Complicated. Может, три раза не будет писать. Вот такая вот штука. Да. Спрашивается задача, как это реализовать такое, да? Ну, по-разному. Я даже знаю реализацию континуации для чистого языка C. Сделано, правда, не очень аккуратно. Формально говоря, непереносимым способом. Да? Но работает на всех известных мне реализациях. Как? Да очень просто. Стек берется целиком. И за угол. Весь стек вообще. Аппаратный стек, кто не понял, да? Как это делать? С помощью функции setJumpOnJump. То есть сначала, в начале программы с помощью функции setJump узнается, узнаются координаты начала стека, а потом, когда мы, значит, континуацию берем, это тоже делается с помощью функции setJump, узнается текущее значение указателя стека. Вся память между началом стека и текущим значением, это самое, просто копируется за угол в динамику. Потом восстанавливается обратно при необходимости. Что это за вот вам? Да? Значит, тут надо сказать что? Что, ну, понятно, есть один нехороший момент. Глобальные переменные. Вот значение глобальных переменных возврат к старой континуации не восстанавливает. Ни в СИ, ни в схеме. Да? Но в схеме вообще нехорошо использовать глобальные переменные, там динамического связывания нет. В CommonLisp оно есть, здесь его нет. То есть можно использовать, мы же вот эту переменную строку только что использовали. Да? Ну вот, да, то есть вот не все оно восстанавливает. Есть шуточный вариант, да, значит, как это видел где-то, не в Википедии, где-то еще, в общем, шуточный вариант, англоязычный. Русскоязычную Википедию программирование даже не пытается читать, там, я не пойму, кто писал. Англоязычный раздел еще более-менее что-то стоит. Так вот, значит, пример такой, что вы
собираетесь сделать бутерброд, подходите к холодильнику, да? И собираетесь как раз сделать бутерброд. Вот, значит, вообще, берете в этот момент континуацию, шлеп, да, и кладете континуацию в карман. Потом лезете в холодильник, достаете оттуда, значит, необходимые ингредиенты, вот. Значит, создаете бутерброд, кладете на стол бутерброд, и это самое, континуацию снова активируете, достаете из кармана континуацию, активируете ее. Обнаруживаете себя стоящим около закрытого холодильника, но на столе лежит бутерброд. Вот. Ну, то есть, так и вот. Так. Вот. Причем там, в принципе, это самое, как это, если холодильник функциональный у нас, тогда он такой же, да? То есть там все ингредиенты на месте, да? Только еще на столе бутерброд. Ну, так вот. Такая интересная штука, да? А, или даже нет, подождите, там, значит, как это было? Не совсем. Достаете из кармана континуацию, в нее запихиваете бутерброд, после чего обнаруживаете себя, далее по тексту. Стоящим около закрытого холодильника, из которого там ничего не пропало, но, значит, вот имеется бутерброд еще, да, значит. Вот. Так, ну это ладно, так сказать. Это бог с ним. Так. Это сказал. Вот, значит. Вот. Я вначале сказал, что континуация является обобщением многих вещей. Да? Ну, каких вещей? Ну, во-первых, значит, досрочное окончание там, тех или иных функций. Да? А вот. Досрочное окончание. Ну, какое досрочное окончание? Так же, как в Си, например, делают break и return. Да? Вот у нас там есть какие-то конструкции, мы хотим досрочно прекратить их выполнение. Да? Вот у нас есть там C для этого, допустим, цикл, мы можем прервать брейком. Да? Вот. Функцию целиком мы можем прервать оператором return. Из двух циклов мы выпрыгнуть специально ничем не можем, приходится использовать go-to. Да? Если у нас, допустим, C два вложенных цикла, нам нужно выйти из них обоих раз. Да? Вообще имеется утверждение, что go-to это не так уж и плохо, как его малюют. Да? Если его используют ровно в двух случаях, для языка C, по крайней мере, в двух случаях, да? Какие случаи в языке C допускают использование go-to? Первый случай это cleanup, то есть у нас имеется функция, да, какая-то. Вначале она тебе забирает какой-то ресурс, ну мало ли, динамическую память, например, да, или файл открывает. В конце этот ресурс надо бы вообще-то освободить. Да? А мы хотим досрочно ее завершить. То есть вот у нас в какой-то момент мы понимаем, что из нее сейчас вообще-то хочется сделать return. Да? Вот в такой ситуации не надо вот это вот дублировать здесь, все это освобождение ресурса. Лучше вместо return сделать здесь метку quit. И сделать go-to-quit. Это один случай, когда go-to не только можно применять, но и нужно. Да? Второй случай это выход из вложенных конструкций. Причем их должно быть не меньше двух. Да? То есть вот есть вложенные, допустим, друг в друга циклы, и нужно из внутреннего выпрыгнуть наружу. Break в этом не поможет. Break только самый внутренний цикл поможет убрать. Да? В этой ситуации тоже, да, значит, вот у нас какой-нибудь цикл один, допустим, while. Вот у нас цикл второй такой спор. И нам нужно вот откуда-то отсюда досрочно завершить оба цикла. В этой ситуации, ну, мы могли бы, да, какой-нибудь вот здесь вот флажок ввести, да, флажок. Здесь вот этот флажок проверить. Здесь этот флажок выставить и сделать брейк. Не надо так делать. Это как раз тот случай, второй и последний, когда можно использовать и нужно использовать go-to. Здесь ставим метку. Здесь говорим go-to. Вот это самое. Да? Значит, случаев два. Первый и второй. Все. Третьего нету. Да? Для языка C, по крайней мере. Заметим, для других языков, в случаях, когда можно использовать GoTo, может быть еще меньше. Да? Ну, например, если бы у нас были метки циклов, то есть если бы можно было циклу и вообще любой такой конструкции дать собственное имя. Да? Если бы можно было так сделать. Да? В Java так можно сделать, в Ваде так можно сделать, много где так можно сделать. Да? Там вот этот второй случай не канает. Да? Потому что есть более правильный способ. Да? Вот. А в C++, благодаря наличию деструкторов, вообще-то не очень канает. Да? Ибо нефиг надо использовать автоматический указатель. Если это у нас этот самый, если это у нас динамическая память. А если это у нас открытый файл, тогда можно использовать класс, который в деструкторе закроет файл. Да? То есть благодаря наличию деструкторов у нас уже становится вот клинап как-то не очень актуален. Да? Он C++ встроен. Да? Но вот в языке C, в чистом C, вот первый случай и второй, один и два, когда голубые используют не только можно, но и нужно. Теперь вот утверждение такое, что call CC, да, вот эта вот возможность, да, работать с континуацией, это такой go-to. Только это такой очень правильный, клевый и продвинутый go-to. Да? Такой хороший go-to. Замечательный. Ну, утверждение как это? На самом деле это некая шутка, конечно. Но в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. Да? Действительно, call CC позволяет, в том числе является и обобщением вот этих самых вариантов с досрочным выходом. Да? С досрочным выходом, что отсюда, что оттуда, неважно откуда. То есть с досрочным выходом из конструкции. Ну, например, вот простая задача. Там некий предикат, предикат от одного элемента. Да? Ну что такое предикат? Функция, которая возвращает истину или ложь. Да? От одного аргумента. Теперь там список. Да? Из каких-то элементов. Задача из этого списка извлечь первый элемент, который, на котором предикат вернет истину. Да? Извлечь из списка первый предикат, первый элемент, на котором заданный предикат вернет истину. Ну что, можно ли это сделать с помощью рекурсии? Конечно, можно. Да? Давайте сделаю, если кто-то сомневается. Да? Вот первая версия функции search. Предикат я назову wanted. То есть тот ли это, кого мы ищем. Да? Предикаты в схеме традиционно называются вопросительным знаком на конце. Это, так сказать, не требование языка схемы, это традиция языка схемы, скажем так. Компиляторы и интерпретаторы этого не требуют, просто вот схемер так пишет. Это первый аргумент, то есть предикат. Второй аргумент – список. Да? То есть задача, еще раз подчеркиваю, в этом списке изыскать первый элемент, который, на котором вот эта вот функция wanted вернет истину. Wanted – это функция. LST – это список. В списке ищем первый элемент, который вернет истину. Да? Ну, как такое сделать рекурсивно? Обычным кондом, как обычно, да. Значит, конд. Да. Ну, первый вариант. Если список кончился, да, кончился ли LST? Если кончился, вернуть ложь. Да? Все. Кончился список, так ничего и не нашли. Это базис рекурсии. Второй вариант. Если список не кончился, может у нас это элемент car как раз то, что нам нужно? Wanted. Car. LST. Если оно так, то и вернуть карту ЛСТ. Да? То есть это как раз тот, кто нам нужен, его и возвращаем. Так. скобочки все закрыты, да? Последний случай. Да? Истина здесь. То есть это, если первые два случая не сработают, третий сработает точно. Что делать? Ну что, может быть, дальше в остатке списка он будет. Значит, соответственно, рекурсивные мысли сами себе. Все. СДР, ЛСД. Так, это я сегодня закрыл, это я закрыл. Клауду, это я закрыл. Контур, это я закрыл. Define. Можно так написать? Конечно, можно. Но, откровенно говоря, когда хочется просмотреть весь список, да, как-то вот очень хочется использовать мапперы. Например, for each. Например, for each. Ну, то есть, вот не хочется отдельную функцию для этого писать, рекурсивную, там, все такое прочее. Сложновато как-то. Хотя, правда, то, что сейчас у нас получится, будет по сложности ничуть не меньше. В смысле, по крайней мере, по длине. Но она нам проиллюстрирует что? А вот нельзя ли делать for each, да? То есть вот запустить эту функцию for each, да? Которая пройдет по всем элементам списка. А если найдет, то тут же вернуть это дело. То есть заставить конструкцию более высокого уровня вернуть управление немедленно, да? Вот давайте, как это сделать? Вторая версия функции search. Call CC сразу сходу. Почему сразу сходу call CC? Да потому что мы вот сюда вот и будем возвращаться, собственно. Мы заставим call CC вернуть значение, и это будет значение всей функции вместе. Никакой рекурсии сейчас не будет. Сейчас вы увидите это. Значит, call CC. Вот. И здесь будет сходу сразу лямбда. То есть call CC, еще раз напоминаю, что нужно дать функцию от одного аргумента, и в этот аргумент будет передана континуация, текущая континуация. Нам как раз вот эта континуация нужна, да? Мы эту континуацию используем, чтобы вернуться вот сюда. Да? Назовем ее тупо и цинично return. Да? Return, в общем, совсем даже не ключевое слово в схеме. Ну вот сейчас у нас со словом return будет как раз связана такая функция, которая вот ровно сюда нас и возвращает. Да? Что нам, собственно говоря, и требуется. Лямбда, return, и погнали. For each. Да. То есть мы знаем, что вот теперь у нас в этом самом, с переменной return, здесь вот лексически связана такая функция, которая, если вызвать, то вот эта вот форма немедленно вернет это значение, с которым мы вызовем return. Да. Так, for each. Здесь получается лямбда и лем от слова элемент, да. Если wanted элемент, то есть если это тот, кого мы ищем, да, то вот его и вернуть. Это я if закрыл. Да. Давайте, значит, здесь еще одна скобочка нужна, чтобы закрыть лямбду. Да. Вот эту функцию безымянную, которая задает вот этот лямбда-список. От одного аргумента элемент. Да. Собственно, в чем она заключается, эта функция? Она сама особо значение-то не возвращает, да, ей это не нужно. То есть она возвращает false на всех, но мы это значение все равно игнорируем. Да. Вот. А вот если она найдет элемент, то она, собственно говоря, что сделает? Да? Она вот этот return вызовет, и в результате вот это значение, значение является элемент, будет возвращено в качестве возвращаемого значения формы call CC. Да?
чему мы это применяем, да? Ну, к списку, естественно, вот к этому, ЛСТ. Если нам повезет, и там такой элемент есть, тогда он будет возвращен. Но если мы здесь получим управление, значит, нужно как-то просигнализировать о том, что мы не нашли ничего. Да? Вернем просто пол, да? Ложь. Это если мы ничего не нашли, тогда у нас вот эта вот лямбда вернет как раз ложь. Закрываем ее, закрываем колсиси, закрываем дефайна. Вот такая вот версия. Сложнее ли она, чем вот это? Ну, как посмотреть. Строчек больше. Да? Но строчки это тоже такая зыбкая штука, да? Я мог бы не так аккуратно форматировать все, да? И сколько не на отдельной строчке закрываться. По количеству букв, если посчитать, по-моему, они примерно одинаковые получаются. Да? По восприятию, ну как, рекурсия привычнее, чем CC, с одной стороны. А с другой стороны, вот эта штука, ну если вспомнить язык C обычный, да, мы очень хорошо знаем, что такое return C. Да? То есть буквально на C мы бы там это самое, сделали бы что-то аналогичное, ну, давайте даже попробуем это написать. Бог не из рекурсии. Ну, единственное, пусть у меня, наверное, знаете, будет массив все-таки. Да? Так, наверное, на си будет сейчас сообразно. Ну, проще, там не хочется список описывать долго это, да? Вот. Значит, давайте так. Массив целых, и вернуть то целое, на котором некий предикат вернет истину, да? Значит, там int search. Первый аргумент будет у меня предикат, да? То есть, значит, int звездочка пред x, нельзя, для идентификатора в одном типе, да, запятая int звездочка array, да, ну и int n, чтобы знать, сколько элементов в массиве, а то не кошерно получится. Так, ну что я здесь делаю, да, значит, я делаю здесь очень просто все. Там int i, for i равно нулю, i меньше n, i плюс плюс, да, if, так, я еще раз прошу здесь не разговаривать, я понимаю, что хочется обсудить, но тем не менее здесь разговаривать не надо. Итак, if пред от вот этого самого array от номер у нас номер i, да? Реализовано просто и понятно.
Но это для наших оперативных мозгов, оно просто понятно. А так не факт. Вот, значит, то есть вот таким способом мы с помощью call-CC эмулируем, грубо говоря, досрочный выход из там, всяческих циклов и так далее. Но возможности call-CC на этом не заканчиваются. Да? Значит, следующий момент, что можно сделать с помощью call-CC, да? Это можно, вообще-то говоря, заставить прекратиться функцию, которая лексически, то есть вот чисто вот визуально, да, совсем в другом месте находится. Да? Давайте переделаем вот эту функцию search так, как будто у нас, значит, вот не предикат есть вон тут, да? А есть некая функция. Да? Что делает функция, которая у нас есть? Она позволяет. То есть вот вон тут понятно, это предикат, которым мы попадали на вход. Это самое. Элемент, а он говорит, истинно или ложь. То есть понравился мне элемент или не понравился. А вот давайте применим другую немножко парадигму, а именно парадигму обратного вызова функции. Callback. Знаете, да, такую вещь? Callback, то есть это вот мы даем функцию, а ее нам вызывают в какой-то момент. Вот мы применим callbackовую парадигму и сделаем что? Значит, у нас мы вот выбор элемента будем осуществлять с помощью функции, которая, если ей элемент понравился, она делает callback. Да. То есть это какая функция будет? Ну, это будет функция вот такого вида. Так. Return, да, то есть таким способом мы получаем аналог return. А вот дальше мы делаем следующее. Тоже for each. Зря я его стер. Вот, тоже лямбда. Lm. Она делает что? Она вот эту функцию treat для всех вызывает. А кого она в качестве callback отдает? В качестве callback она дает return. То есть если вот этой функции treat понравится, в кавычках понравится очередной элемент, пусть функция treat для него вызовет callback. А в качестве callback будет вот этот самый return. То есть получится так, что у нас функция treat заставит завершиться. Да? Значит, лямбда лям, трит, лям, ретен, трит, форыч выполняется, естественно, для списка. Если он выполнится, ничего не нашел, возвращаем false. Такая штука. Чем примечать? Ну, делает абсолютно то же самое эта штука, да? Совершенно то же самое. Момент только один, да? У нас функция, которая находится лексически. совсем в другом месте программы. Да, она, конечно, вызвана отсюда, да, но она находится вообще в другом месте совершенно. И она может заставить вернуть значение вот эту форму, которая вот здесь. Досрочно вернуть значение. Называется это не локальный выход, non-local exit. Да. Ну, где есть нелокальные выходы? В явном виде вообще их, так сказать, ну, вот, они только в таких вот языках хитрых, типа Лиспа, да? Вообще, обычно в интерпретируемых языках присутствуют нелокальные выходы. Ну, в Лиспе для нелокальных выходов, в смысле в комнатной Лиспе, там просто специальная форма, вот, тоже там есть нелокальный выход, да, можно это сделать, да, все прочее, вот, поскольку континуации там нет. Ну, вот континуация позволяет создать нелокальный выход, да, то есть нелокальный выход оказывается некий частный случай континуации, или наоборот, значит, континуация является обобщением в том числе и локального выхода, то есть механизма локального выхода, да. Ну, правильно сказать, как? Механизм континуации – это более общий механизм по сравнению, строго более общий механизм по сравнению с механизмом нелокального выхода. Вот как-то так. Да? Вот. Далее. Вот есть, ну, не локальный выход, это вроде бы штатное что-то такое, да? А вот есть у нас такая вещь, как исключение. Да? Исключительные ситуации. Ну, это есть во многих языках, да? Это есть и в C++, это есть, насколько я понимаю, и в Java, и в C#. Это есть, насколько я помню, в Java, разумеется. Это есть и в Лиспе, и вообще много где это есть. Почему? Потому что исключения, несмотря на то, что они обычно криво реализованы, исключения все-таки очень сильно облегчают жизнь. Да? Что такое исключение? Вот, в принципе, я это на первой лекции говорил, сейчас я это скажу еще раз, поскольку не все на первой лекции были. Ошибочно полагать, что парадигма обработки исключений имеет какое-то отношение к объектно-ориентированному программированию. Это абсолютно не так. Почему многие полагают, что вот исключение – это часть объектно-ориентированной парадигмы? Да потому что с исключениями впервые сталкиваются, как правило, в языке C++. А он якобы объектно-ориентированный. Ну, в принципе, до какой-то степени объектно-ориентированный, конечно, почему бы нет. Вот. Но механизм исключений сам по себе не имеет отношения к парадигме объектно-ориентированного программирования. И что такое объектно-ориентированное программирование? Это когда у нас среда выполнения программы представляет собой набор объектов, черных ящиков. Да? Про каждый из объектов известно, что там внутри может быть какое-то свое внутреннее состояние. Про каждый из объектов известно, что объект умеет реагировать на сообщения определенных типов. Да? Известно, что в ответ на каждое сообщение объект может, не обязан, но может, поменять свое внутреннее состояние. Также объект может, хотя и не обязан, обратиться к другим объектам с сообщениями, дождаться ответа от других объектов, а потом сам ответить на сообщение. Он может, впрочем, и сразу ответить на сообщение. Да. Вот что такое объектно-ориентированное программирование. Как это соотносится, что это передача сообщений и так далее, как это соотносится с языком C++? Очень просто. Да, значит, то, что в теории объектно-ориентированного программирования называется вызовом, то есть называется, извините, передача сообщения, в языке C++ называется вызовом функции члена. Да? Вот. Лично я очень не люблю вот этот вот member function, да, особенно русский перевод функции члена, я всегда употребляю термин метод. Да? То есть вот, грубо говоря, переменные члены, так называемые, да? Member variables в классе, я всегда называю полями, просто как в обычной структуре, поля. Это все знают, что такое fields, да? Поля. А функции, которые в классе или в структуре описываются, я их просто называю методами. То есть вот поля и методы. По-моему, это как-то терминология даже поприятнее будет, да? Вот. Ну вот, соответственно, вызов метода это ровно то же самое. Вызов метода C++ и других таких вот императивно-объектных языках, да? Вот. Это ровно то же самое, что вызов, то есть передача сообщений объектов в теории объектно-ориентированного программирования. Вот это вот одно и то же называется по-другому, да? Ну и теперь, и при чем тут, простите, обработка исключений? Ответ, получается, что ни при чем. К какой же парадигме ближе будет обработка исключений? Да к функциональной, как-то не странно. Почему? Потому что что есть исключение, как не способ альтернативного альтернативного завершения функции. То есть функция может вернуть значение. Если это экспедированный язык, то значит какого-то заданного типа, да? А может завершиться альтернативно, да? Отказавшись возвращать значение. Ну почему? Потому что не шмогла по какой-то причине, да?
По той или иной причине. То есть, ну, разная бывает причина, почему функция может не смочь вернуть значение. Правильно?
Да дофига таких причин бывает. Файл не открылся, да? Пользователь там бред какой-то ввел в формочку. Или еще что-нибудь, да? То есть, много бывает причин, по которым функция не может вычислить значение, ради которой ее вызвали. Так, пардон, если у нас это альтернативный способ возврата из функции, то, наверное, думать-то надо не об объектах, а о функциях. Да? А функция это уж точно не из объектно-ориентированного программирования. Грубо говоря, понятие, да? В объектно-ориентированном программировании вообще нет никаких функций, в чисто объектно-ориентированном программировании. Поэтому, конечно же, исключение это парадигма, не имеющая никакого отношения к объектно-ориентированному программированию. Но, напомню, да, возможно, не все хорошо помнят C++, да? Напомню, что же такое там исключение. Значит, в качестве исключения в C++ можно использовать объект любого типа, в том числе объект типа класс, да? Ну, что значит в качестве исключения используется? Используется для обозначения исключительной ситуации, так это правильно сказать, да? Значит, исключительную ситуацию мы возбуждаем с помощью оператора true. Да? И какое-то значение какого-то типа. Есть один очень интересный момент. Да? Не любого типа. То есть я сказал почти любого, но не любого. Есть такие типы, можно ввести в C++ такие типы, которые не допускают копирования своих объектов. Да? Вот если у нас не допускается копирование такого объекта, тогда не получится этот объект использовать в качестве обозначения исключения. Ну, это тоже известно. Почему? Потому что вот, когда мы оператора throw бросаем это дело, обычно мы бросаем временный объект, который сейчас перестанет существовать. Соответственно, получим мы где-то в другом месте. Не сам этот объект, а его копию. Вот. Поэтому если копирование запрещено, соответственно, ничего не получится. Просто если вот конструктор копирования не даст, то тогда throw ничего не будет. Ну, как поймать исключение? Вот бросить исключение можно где угодно. Если мы возбудили исключительную ситуацию, то что происходит? Вот опять же, значит, можно как угодно это, так сказать, есть разные способы объяснять, что это такое. Да? Но вот почему, например, я пытаюсь все время увидеть тех лекторов, которые читают ассемблер на первом курсе, рассказывают все-таки про стековые фреймы. Сейчас это как-то, судя по всему, не рассказывается вообще на первом курсе. Рассказывается? А кто это? Нет, Пинчиков ассемблер не считает сейчас.
Нам читал.
Так, ну да, если какой поток, просчитали. Номер группы на первом курсе, вы помните?
Да,
сожалею. 12 ДР, номер второй поток, да?
Гуляев.
Гуляев, конечно. Вот. Ну, Гуляев, кстати, да, Гуляев человек достаточно такой, как он программист практик, вообще говоря, это достаточно серьезно. То есть он как раз мог про такой фрейм рассказать. Вот. То есть он тут рассказывал, да, вот, то есть вот там как там, регистр БП, да, сохраняется на стек, потом СП, БП, вот эта вся механика, да, то есть стандартный пролог функции из трех команд, стандартный пилок из двух команд, это вот, да? Рассказывал.
5 лет назад
рассказывал. А, ну он, значит, и сейчас рассказывает, понимаете, это куда же деваться. А вот. Ну хорошо, если рассказывал тогда, да. Ну просто ситуация как и зачем это нужно, тоже рассказывал, да, то есть вот как там локальные переменные ниже вот этого слота, да, аргументы выше этого слота располагаются. Это все рассказывал.
Да, да, да.
Я проникаюсь уважением к Гуляеву, то есть я его раньше уважал. А вот. Ну да, с ними я на эту тему не говорил, когда я знал. Я что-то как-то пытался как раз убедить там Бардаченкова, например, уделить больше там внимания. Вот. Не получилось. Так, ну ладно. Значит, почему, собственно говоря, вот я так считаю, что из вот этого курса архитектуры ВЭБ нужно обязательно вынести
понимание, что такое стековый фрейм. Потому что, вот, например, исключение рассказывать проще всего, если знать, что такое стековый фрейм. Да? И всяческую, например, хвостовую рекурсию, да, оптимизацию хвостовой рекурсии, с моей точки зрения, тоже проще всего объяснить человеку, который уже знает, что такое стековый фрейм. Да? А вот, то есть, что стековый фрейм соответствует вызову функции. Итак, что же делается, если мы сделали пробу? Да? Есть специальная функция, которой не видно, но она есть, как тот суслик. Да? Называется она в зависимости от реализации по-разному. Два подчеркивания второго unwind или что-нибудь в этом духе. То есть функция из стандартного рантайма C++. Эта функция имплементуется с вашей программой, если у вас там хотя бы в одном месте выбрасывается исключение в вашей программе. Тогда эта функция будет прилинкована. Да? Значит, что делает эта функция? Она берет стек, в смысле аппаратный стек, и начинает его разматывать. Unwind это называется. Что значит разматывать? Берет стековый фрейм на верхушке стека, смотрит на него внимательно. И по некоторым Е1 ведомым признакам определяет, есть ли в этом стековом фрейме обработчик заданного исключения. Да? Вот. Если там такого обработчика нет, она стековый фрейм схлопывает. Прежде чем схлопывать стековый фрейм, она еще вызывает деструкторы для всех локальных объектов. После чего фрейм таки схлопывает нафиг. Да? И далее, начиная сначала. Берет следующий стековый фрейм с верхушки стека, да? Тот тоже схлопнулся, верхушка стека выше стала. Смотрим на эту верхушку. Есть ли в ней обработчик для данного типа исключения? Нету, схлопываем. И так далее. Если дойдет до вершины стека, будет SIGBRT, да? Не помню его номер, но, в общем, Program Terminated будет, да? Unhandled Exception, Program Terminated, да, такая диагностика. Вот. Ну, а если нашла обработчик исключения, то ему передается управление. То есть, грубо говоря, вот у нас функция f вызвала функцию g, она вызвала функцию h, функция h вызвала там функцию f1, да? Это функция там g1 и так далее. Функция там, допустим, h1 берет и какое-нибудь исключение. Да? И вот, соответственно, эти будут схлопываться. Вот это схлопнуто, это схлопнуто, это схлопнуто, это схлопнуто. А вот здесь найдется, допустим, обработчик для исключения. Соответственно, вот это все как будто и не начиналось, а здесь обработчик исключения получает управление. То есть, получается, это тоже такой нелокальный выход. Да? Нелокальный выход. Вот. Интересно, кстати говоря, что можно, в принципе, сымитировать исключения, да, в языках, в которых нет исключений. Ну, например, в чистом C. Да? В чистом C, так вот, по факту там исключений нет, нет поддержки вот этого дела. Зато там есть такая вещь, называется set jump, long jump. Вот это я точно знаю, что Машечкин сейчас не расскажет про операционную систему. И семинаристы, ну вот, из семинаристов, я это не рассказывал на втором курсе. Значит, остается, по-моему, только одна кандидатура, Чернова. Больше просто некому.
Нет, неправда.
Что, кто-то еще рассказывает?
Да, я все рассказывал.
Кто? Ну, больше мог. Не согласен. Хотя... Вот, значит, ну, для тех, кто не знает. Что это такое с джампом и джампом? Так. Значит, вот у нас функция setJump. Принимает она на вход некое нечто, которое нам совершенно не обязательно знать, как оно устроено. GMP будет допустим. Да? Да. Причем даже без звездочек, судя по всему. Вот, значит, что она делает? Она вот в этот вот буфер, который мы ей предоставили, записывает некую информацию, да, которая годится для того, чтобы вернуться к этой точке потом. На самом деле все очень просто. Она туда, вот этот GMP-буф, записывает просто текущий указатель стека и все. просто, так сказать, как фигня. Да. Ну и все-таки, по-моему, у меня ошибка, так сказать, сложно здесь показать. Проверьте сами. Вот не уверен, что это настолько опасный, грубо говоря, абстрактный тип. То есть я могу себе представить такую реализацию, когда здесь звездочки не будет? Нету звездочки? Все.
Убираем звездочку.
Так, понятно, проектирую упрощенец. Что ты еще скажешь, да? Вот. Что же, структуру по значению принимаешь? Отчет, ну ладно. В общем, нас в данном случае интересует более-менее, как она работает. То есть сохранить просто указатель стека, возвращает при первом своем возврате 0. Да? А далее по тексту можно в этой же функции, можно вызвать из нее какую-нибудь там функцию f, из нее функцию g, а функция g, в свою очередь, вызвать функцию longJump. LongJump берет два аргумента. Да? LongJump берет два аргумента. Вот этот самый jump buffer. И целое. Да? Что это за целое? Когда мы вызовем long jump, следующей инструкцией будет то, что после set jump, то есть вернется оно аккурат сюда. Ну, наверняка это какое-то присваивание. Да? Только set jump в этот раз, поскольку это уже второй раз, когда он возвращает в этом месте, да? В этот раз она вернет не 0, а вот то, что мы в long-jump здесь передали вторым аргументом. Да? Ну, что-то это явно напоминает, правда ведь? Вот то, что мы с call cc сейчас делали. Единственное, что здесь, конечно, есть ограничения. Да? Стековый фрейм, в котором был вызван set-jump, должен к этому времени еще существовать. Если мы long-jump сделаем на такой... на такую точку прыжка, которая создана в стековом фрейме, которого уже нет к моменту лонг-джампа. В одной из версий документации я видел фразу дивную, да? Full house guaranteed. Ну вот. То есть вот вам гарантируется, да? Полный, так сказать, хаос. Ну, соответственно, вот Call CC оказывается еще интереснее, да, то есть она умеет возвращаться вне зависимости от того, жив еще стековый фрейм или нет. Ну как она этого достигает? Да просто сохраняет его, да, вместе со всеми вышестоящими. Ну, точнее говоря, понятно, что при реализации схемы там применяется не стековый фрейм, там применяется нечто совершенно иное, да. Вот. Там применяется на самом деле некий автомат, абстрактная машинка, стековый автомат, скорее всего. Точно я не смотрел, но похоже на то, что это так. Да? Вот, собственно говоря, можно все состояние этого автомата закопать за угол. Да? Вот. Но еще раз говорю, что вот я видел реализацию континуации для чистого C. Да? Как сделано? С помощью set-jump и long-jump. Но set-jump и long-jump используется для чего? Для получения информации о текущем состоянии стека. Да? То есть хитро используется. Недокументированным способом используется. И автор этого дела, собственно, сам отмечает, что, ну, вот если set jump, long jump будут реализованы в какой-нибудь из реализаций не так, как я этого ожидаю, то работать, конечно, не будет, уж извините, да? Ну, да. Просто все реализации, которые реально существуют, да, работают, потому что это, так сказать, они идут самым очевидным путем. Просто сохраняем стековый поинтер, да? Стек поинтер. Че? Вот мне интересно, если она по значению передается, то самое. Как же они ее так
просто grand book это define указательное слово.
Ну вот так ли это? Тут и оно, что нет, понимаете?
Хитрая штука, короче. Ладно, давайте в конце концов у нас сейчас не совсем та задача, чтобы копаться в реализации лонг-джампа, да? В конце концов, исходники эллипси доступны, можно посмотреть, но не сейчас, наверное, все-таки, не прямо сейчас, скажем так. Вот. Значит, ну, это все, вот, что сейчас рассказывалось, да, в том числе и про сет-джамп, лонг-джамп. Ну, понятно, как сымитировать с помощью call-cc исключения, да ясно, да? То есть, грубо говоря, вокруг call-cc поставить, да, там, значит, лет, там, допустим, лет call-cc, да, что-то такое. Если этот лет, грубо говоря, равен чему-то, да, тогда считать это исключительной ситуацией. А если он равен чему-то другому, тогда считать это нормальным подсказанием. Благо, схема язык нетипизированный, точнее, с нетипизированными переменными, да, соответственно, нам, в общем, мы можем что-то хитрое вернуть. Ну, например, если у нас в качестве исключения мы можем использовать список, в котором первым элементом является какой-нибудь символ, exception. А дальше вот параметры. Здесь, соответственно, проверяем, если лет это, во-первых, список, и, во-вторых, у него первый элемент, это как раз символ except, тогда считаем, что произошла ошибка. Да? То есть с этим-то все хорошо. Но это что, вот, что не локальные выходы, да, что, так сказать, досрочное завершение, что исключение, это все ситуация какая? У нас, грубо говоря, мы находимся глубже в стеке, да, нежели чем находится вот этот call-cc. Гораздо интереснее вот та ситуация, когда эта штука уже отработала, то есть в привычных нагрен терминах, как будто бы стековый фрейм уже все. То есть нету, по идее, не должно быть уже, не должно существовать уже того вычислительного окружения, в котором был вызван этот call-cc первый раз. Да? Он уже все, он уже юг, по идее. Да? Но вот, как мы сказали, call-cc мощнее вещей тем, что он, грубо говоря, позволяет и в этой ситуации корректно туда вернуться. Просто закопав за угол, так сказать, все окружение. Ну, кроме глобальных переменных, конечно, да. Вот. Что можно на этом сделать? Ну, вот, знаете, конечно, работать вот то, что сейчас говорю, будет медленно, но настолько красивый пример, что не привести его я просто не могу. Значит, можно сделать сопрограммы. Ну, вы знаете, что такое сопрограмма, да? То есть, термин наверняка вам говорили, вот, но просто вы вряд ли где-то когда-то их могли видеть. Значит, что такое сопрограмма? Это когда некая процедура идет, да, потом отдает управление другой процедуре, а это его возвращает сюда, это дальше идет, потом возвращает сюда, это дальше идет, и так далее.
Это не разрешение.
Черт, да?
Питон-генератор.
Ну где у нас, так сказать, на младших курсах, извините, питон? Сопрограмма много где есть.
Скажи так, курячий читает ее на ВМШ. Где она еще читает, я не знаю.
Курячий я знаю, что читает, я правда не знал, что на ВМШ читает. Но в принципе он любит питон, я знаю. Ну что ж, нет, в питоне есть, да, известно. Нет, сопрограмм много где есть. Вот. Дело в данном случае не в этом.
Она популярна в языке. Вот она, где более популярна в языке, не есть.
Сопрограмма?
Да, более популярна.
Ну, пожалуй, соглашусь, да. Питон сейчас популярен. Вот. Ну, тем не менее, значит, вот, в принципе, нет, на самом деле как? Реализация тредов в чистом C, вообще-то это сопрограмма. Вот так, если подумать. То есть библиотека pthreads, она на самом деле реализуется программой, а не что-то другое. Потому что там на самом деле эти треды не являются единицей планирования ядра. Если подумать, да. Вот, но, как бы, грубо говоря, вот что предлагается в качестве примера на схеме? Использовать call-cc для переключения между сопрограммами. Да? Предлагается это сделать следующим образом. Ну, для начала ввести глобальную переменную, которая будет представлять собой очередь на выполнение. Да? Очередь на выполнение. Она будет называться... Так и будем подкручивать, да? Изначально пустая, пустой список. Обратите внимание, что в схеме пустой список нужно квотировать, он сам себя не вычисляется. Он вообще не вычисляется в схеме. Он не вычислимый.
Вот.
Так, define.
Empty. Пустая или очередь, да? Пустой список. Тогда и очень пустая, по моему причине. Теперь поставить очередь. Поставить очередь кого-то. Да? Ну, здесь делается немножко так, немножко неэффективно. То есть из этого самого икса делается список и добавляется в конец очереди. Ну, в конец очереди, понятно, что это неэффективная, конечно, реализация. Но здесь, поскольку это все равно пример, тут вот это будет не самая большая потеря эффективности из того, что здесь есть, вот, например, скажем так. Вот. Пример в данном случае, именно как пример, интересен, мне кажется, эффективно рабочим. Так, теперь, значит, следующая функция, это, грубо говоря, из очереди забрать, да? То есть первый элемент из очереди изъять и его вернуть. Этот элемент, который изъят из очереди. Так, давайте эту скобочку повыше здесь напишу. Вот она. Значит, теперь back unit, да? Ну вот, она без параметров. То есть она из этой очереди извлекает первый элемент и ему возвращает. А в очереди так, чтобы его больше не было. Вот, значит, здесь делается так. Let x k u. То есть вы все мы запомнили, грубо говоря, что там было в начале. Саму ее понятно, значит. Сердце восклицательно знаком Q. КДР Q. То есть от нее взяли КДР, а потом в нее загнали. Исключить таким образом первое время. А возвращаем в качестве значения X. Закрыли лет, закрыли define. Вот, то есть извлекли первый элемент и мы вернули. Вот, а теперь, собственно говоря, вот эта вот функция работы просто с очередью как таковой. Вот. Так. Поехали теперь. Значит, вот сейчас функция, которая некую процедуру ставит в очередь. Что такое процедура? Ну, это некая... Это самое. Некое нечто, что нужно просто запустить без параметров. Да? Как сделать, если нужно с параметрами? Ну, очень просто, да, лямбда список. Да? И применить параметры. Да? То есть в результате результат у нас будет без параметров. Итак. Следующий вариант. То есть это мы, грубо говоря, запускаем вот этот процесс. То есть что значит запускаем? Ну, мы ее... То есть мы оттуда, где мы были, да, что происходит, да? Мы в конец очереди ставим то место той процедуры, которая у нас вызвала вот этот форк. Да? фактически, да? Потому что какая-то вот эта континуация, да? Вот ровно та континуация, которая Корк вызвала. Вот ее мы отправляем в конец очереди, а вместо нее выполняем процесс. Да? Теперь передача управления другой ниточки. Да? То есть у нас получается с программы такие псевдониточки, псевдотреды. Да? Поехали. Прошу прощения. Так. Так, значит, как это произносится правильно? Yield, да? Yield, yield, yield. А, фиг с ним. В общем, передача, грубо говоря, передать управление другой задачей. То есть, как это, уступить, да? Я могу подождать, пусть другие поработают. Да? Вот. Это, значит, что она будет делать? Тоже call CC. Лямбда К. Значит, здесь мы делаем следующее. Мы в конец очереди ставим континуацию, а из начала очереди извлекаем, что там есть, и на выполнение, да? То есть получается end unit К и в двойных скобках the queue. Почему в двойных скобках? Ну, потому что the queue извлекает процедуру, да? Скорее всего, это континуация там, да? А вторые скобки эту процедуру запускают на выполнение. Так. Закрываю лямбду, закрываю full CC, закрываю define. Вот. Ну и, наконец, прекращение выполнения псевдотреда, да? Если у нас больше псевдотредов нет, тогда вообще закончить программу. Это в схеме делается функцией exit. Да? Если псевдотреды еще есть, тогда, соответственно, извлечь псевдотред очередной и вперед. Значит, define thread exit. Значит, если очередь пустая, пустая ли очередь, да? Если пустая, то просто exit. А если не пустая, то тогда уже знакомая нам в двойных скобках view. Закрываю if. Закрываю define. Почему здесь нет call CC? Ну, потому что здесь не нужно никого запоминать. Тот, кто нас вызвал, дальше выполняться не желает. Да? То есть вот получается, что тут вон, видите, система тредов, да, система псевдопараллельного исполнения оказалась вполне реализуема на континуациях. Да? Вот. Есть более того, сейчас я не буду об этом подробно рассказывать, но в принципе существует в природе такой стиль, как continuation path. Continuation path. Да, то есть, грубо говоря, стиль программирования с передачей континуации. Я не помню, вот, по-моему, один из языков, который поддерживает IO, но я сам IO не знаю, поэтому могу, так сказать, ошибаться. Да? Там идея такая, что всегда параметром любой функции является континуация. То есть что после этого делать? Стека там нет вообще. Да, вместо стека там континуация. То есть в функцию передаются аргументы. Вот, собственно говоря, ее самой аргументы. И кому отдать управление после того, как она работает. То есть там вообще нет возврата, грубо говоря, да? Как такового. Да? Там есть только передача дальше. Да? Вот. Ну вот тоже, конечно, любопытная штука, то есть там восприятие получается несколько иное, да? Вот. То есть вот бывает даже и такое. Ну, собственно говоря, все, наверное, на сегодня. То есть все, что я хотел, я вам рассказал. Значит, следующая лекция будет посвящена лямбдоисчислению. Если кто хочет, посмотрите на это, да, то есть вы не отсласьте, возьмите книжку какую-нибудь в библиотеке. Например, есть такая книжка двух авторов, Фил и Харрисон, да, «Функциональное программирование». Вот если кто-нибудь эту книжку каким-то образом сможет добыть, да, посмотрите, там очень хорошо изложено лямбдоисчисление. Она вообще много где хорошо изложена. Все, спасибо за внимание. Сегодня не получилось.